День добрый, меня зовут Алексей Кунов, я работаю в Windows Kernel Team, конкретно Windows Kernel Services Team, которая одна из нескольких команд, которые работают непосредственно на ядром. Насколько я понимаю, очень много, учитывая, что нужно кому-то писать драйвера и так далее. Конкретно я работаю над WOW64, это эмулятор 32-битного окружения для 32-битных программ, которые запускаются на 64-разрядной операционной системе. В общем, это включает в себя... этот эмулятор позволяет запускать 32-битные программы на AMD64 процессорах, в том числе EMT64 и на Itanium. Я вот думаю, о чем бы таком рассказать.
Расскажи, наверное, о блоге своем.
Ну, о блоге, как бы, что рассказывать, обычная история. В общем, захотелось что-то такое написать, поскольку узнаешь много нового, интересного, а оно все проходит как бы даром, ну, в смысле, поделиться не с кем. Ну и как бы так начал писать. Сначала писал много, сейчас пишу меньше, особенно в последнее время. Ну, как всегда случается, значит, обрал дедлайн, Новый год был такой довольно занятой. Я как раз проталкивал свой очередной проект в главную ветку. Какой проект, не могу сказать, к сожалению. Но проект интересный. Надеюсь, что он доживет до релиза. Что еще такого рассказать? Наша команда, я, честно сказать, сбился со счета, сколько здесь человек работает. Человек 12 наберется только в нашей группе, плюс окружающая группа, которая занимается примерно тем же. А Kernel Services как бы занимается на данный момент это, естественно, WOW64, реестр. Есть пара проектов, относящихся к планировщику задач, куча, что-то там еще. Базовые сервисы. Мы не пишем как бы конкретные драйвера, мы не пишем такие вещи. Много чего не пишем. Ядро большое, действительно, на самом деле, поэтому действительно много народу на нем работает.
А как вообще устроен вот этот планировщик, или как сказать, это прослойка вот это для выполнения 32-битных программ? Это что-то похожее на виртуальные машины, которых сейчас стало очень много?
В какой-то степени да, в какой-то степени нет. В общем, в принципе, это прослойка между ядром и пользовательским режимом, которая просто перехватывает все ядерные вызовы и вызовы, которые делает ядро в пользовательский код. И на самом примитивном уровне она просто конвертирует 64-битные параметры в 32-битные и наоборот. Плюс существует как бы система соглашений, например, описатели, которые хендлы, они не могут содержать 64-разрядные значения. Несмотря на то, что они в ядре, они 64-разрядные значения, но максимальное значение ограничено 4-мя, то ли 4-мя, то ли 2-мя, в принципе, не важно. Есть набор соглашений, которые позволяют по большей части просто конвертировать параметры. А сложность заключается в том, что это не всегда проходит. Классический пример — реестр, который виртуализируется немножко, файло-система, плюс множество вызовов, которые, например, 64-битная система поддерживает 64 процессора, 32-битная поддерживает 32. Существует вызов get process affinity или что-то в этом роде, который возвращает маску 32-битной на 32-битной системе, которая, где каждый бит соответствует одному процессору. И, соответственно, если процессор больше, чем 32, то отобразить это человеческим образом на этот не получается. Соответственно, просто виртуализация, эмуляция окружения, она, в общем, не полна. То есть мы не можем делать это на 100%, делается это процентов, достаточно хорошо. А самая страшная часть — это то, чем сталкиваются в том числе пользователи, это виртуализация реестра и файловой системы. Ну, файловая система — это знаменитая System32, которая перенаправляется в SysWall64. То есть вместо, ну, скажем так, когда был переход с Windows 3.1 на NT4 и Windows 95, существовал Windows 3.1 существовал папка System, где складировались все DLL-системные. В 32-битных системах сделали новую папку System 32, которую содержит все 32-разрядные DLL. Этого не случилось в случае с 4-разрядной операционной системы. Вместо этого сделали другие вещи. 32-битные приложения перенаправляют, которые обращаются к System 32, перенаправляются в SysWall64, где хранятся настоящие 32-битные DLL. А System 32 содержит 64-разрядные DLL. В общем, ну, это уже звучит как бы сложно, глупо и вызывает массу вопросов. Замечательно. С реестром получилась та же самая петрушка, то есть выделен набор ключей, которые, ну, в основном это HK Local Machine Software и HK Classes Root, которые дублируются. Существует 32-разрядная версия ключа, существует 64-разрядная версия ключа. 32-разрядная версия ключа помещается туда же, но под специальный ключ, который называется WAV64320. Ну и опять же, 32-разрядное приложение перенаправляется туда, вроде все хорошо и красиво. Ну и с этим возникают сложности, поскольку, ну, опять же, программисты умные люди, они раскопали тоже, например, ту же ноду WAV64320 и используют ее напрямую, что, в общем-то, не самая хорошая идея. А вместо этого как бы нужно пользоваться флагами, которые документированы и так далее, которые гарантируют, что все произойдет так, как задумано. Вот. Ну, в общем, как бы...
Вот здесь, кстати, может быть, извини, что тебя перебиваю, может быть, имеет смысл немножко от твоего имени сказать разработчикам, которые смотрят это интервью, о том, почему плохо пользоваться недокументированными возможностями и откуда вообще недокументированные возможности берутся. Наверное, не от того, что Microsoft коварно сидит и думает, как бы усложнить жизнь.
Ну, на самом деле, типичный сценарий, ну, как бы я не говорю за все случаи, но типичный сценарий, скажем, реализуется какая-то функциональность, ну и когда она реализуется, сами разработчики, в принципе, не могут просчитать все сценарии, абсолютно все сценарии. Соответственно, реализуется часть возможностей, публикуется в виде доступного API, часть возможностей не публикуется, скажем, по разным причинам. Допустим, не успели реализовать, либо посчитали, что это не нужно, посчитали, что это будет слишком сложно и так далее. Частенько остаются так называемые reserved параметры, которые на самом деле, если посмотреть исходный код, они как бы соответствуют каким-то внутренним параметрам, но, допустим, на данный момент решили их не использовать. Ну, опять же, другой пример. Существует Win32 API, существует Native API. Native API — это, ну, грубо говоря, это перечень системных функций, которые непосредственно экспортируются ядром. Win32 — это где тонкая, где не очень тонкая обертка над этими функциями, которая специфична для Win32 подсистемы. Но фишка в том, что часть функциональности, которая экспортируется ядром, недоступна через Win32 подсистему. И, ну, как бы, можно раскопать, что допустим, делает та или иная недокументированная функция. Можно ее использовать в данной версии системы. Проблема заключается в том, что в следующей версии системы эта функция может изменить свое поведение, она может быть убрана. Ну, хороший пример, скажем, существовала функция ntCreateProcess, теперь она не существует. Вернее, она как бы есть, потому что мы не могли испортить жизнь людям, которые такие раскопали и использовали, но реально работа сейчас совершается в ntCreateUserProcess. Это классический пример, когда нужно было изменить что-то в этой функции, вместо этого решили как бы оставить за старой функцией оригинальное поведение и добавить новое поведение в новую функцию. А также, если, скажем, какое-то приложение использует недокументированные возможности, это портит нашу жизнь, когда мы выпускаем следующую версию Windows, потому что, ну, опять же, значит, если как только программа становится популярной, ей пользуется много людей. А мы не можем сломать ее, даже если программа делает то, что она делать не должна. Даже если они делают совершенно страшные вещи. Там, в экстремальных случаях существуют примеры, когда портится куча, например. То есть они, программа использует блок, который был освобожден. Это нарушение чистейшей воды. То есть, там, спорить об этом даже нельзя. Но из-за того, что куча вела себя немножко по-разному в разных версиях системы, в предыдущих версиях программа работала, в новых она падает. Ну и у нас как бы всем таким проблемам занимается специальная команда AppCompat-Team, задача которой как бы не допустить нас, как разработчиков, не разрешить нам ничего поломать. Например, у нас есть набор тестов, кажется, у них есть набор тестов, которые мы можем прогнать, которые включают в себя сотни наиболее широко используемых приложений, которые прогоняются в автоматическом режиме, и таким образом можно быстро определить, сломано ли что-то фундаментально. Это не совершенно не означает, к сожалению, что если этот тест пройден, это ничего не означает, в том плане, что новая функциональность не ломать кого-то еще. Проблема в том, что количество приложений, которые тестируем мы, и количество приложений всех, которые есть в системе, отличается во много-много раз. И, опять же, я упоминал, что проталкивал свой проект в основную ветку. Были проблемы именно с совместимостью. То есть мы как бы прошли все тесты, но главная проблема осталась, мы должны были убедить команду, что наша функциональность принципиально не ломает, или, с высокой достоверностью не ломает ни одно приложение. Или ломает, но уж совсем уже мало, они затронут очень малое количество людей. Любое изменение, которое достаточно близко, например, к публичным API, это превращается в настоящий кошмар, потому что взять любую функцию реестра. Например, мы создаем ключ. Если начать копать, что эта функция может сделать в разных ситуациях, то там не один и не два, а там и даже не десяток сценариев можно насчитать. На самом деле их там очень много. И все зависит от того, я могу так перечислить сходу. Во-первых, ключ реестра может быть виртуализирован, и это не относится к вау. Ключ реестра может быть перенаправлен, и это часть вау. Ключ реестра может быть, существует так называемое отражение или reflection вау, когда это есть под множество ключей, которые синхронизируются между 64-битной и 32-битной версией ключа, синхронизируются по определенным правилам. Правила сложны. А потом, например, тот же ключ класса SRUT, это виртуальный ключ, он не существует в физическом представлении реестра. Это виртуальный ключ, комбинация из трех разных мест. Это Local Machine Software Classes плюс Current User Software Classes плюс ветка, принадлежащая пользователю, которая видна как HK users и там длинный seed пользователя подчеркивание classes. И там много таких вещей. То есть то, что я уже назвал, это как бы каждая комбинация это умножает количество вариантов, которые нужно тестировать многократно. Соответственно, любое изменение в поведении, даже самое маленькое, даже самое правильное, мы никогда не знаем, чем оно наукнется. Поэтому все такие изменения стараются делать в начале разработки следующей версии системы, с тем, чтобы она была протестирована как можно больше. Потом, помимо автоматических тестов, прогоняются ручные тесты, когда люди просто ставят на версию системы, щелкают, стараются что-то там сломать. Ну и так далее. Стресс-тесты, когда система нагружается как по максимуму. Чтобы просуммировать это все, в общем, есть как бы две проблемы. Во-первых, разработчики портят жизнь себе, потому что в следующей системе им нужно будет вносить какие-то исправления собственной программы. И это дорого для них самих, то есть чисто финансово. Они портят жизнь пользователям, которые не могут использовать эту программу на новых версиях операционной системы. А учитывая, что текущая модель, пользователь так или иначе мигрирует на новую систему, с этим нужно что-то делать. И они портят жизнь нам. Ну, я не знаю, может быть, это для кого-то
приятно.
Ну, в общем, как бы это одна из причин, почему все так медленно разрабатывается. В том числе. Очень сложно делать что-то новое.
Понятно. А вот еще вопрос, связанный как раз вот сейчас с происходящим переходом на 64-битную платформу. Я разговариваю с пользователями, причем достаточно квалифицированными, и очень многие говорят, что нет, я пока останусь на 32 битах, пусть у меня компьютер не видит всех 4 гигабайт, которые у меня установлены, это все чаще и чаще происходит, но зато я избегаю проблем с драйверами, которые для 64 бит все еще мало существуют. И второй аргумент, который очень часто звучит, это производительность 32 разрядных приложений под 64 разрядной системы. Отсюда два вопроса. Первый. Существовала ли вообще в теории возможность написания некой прослойки, такой же, как для приложений, для драйверов, чтобы старые драйвера продолжали работать на 64-битных системах? И второе, это по поводу производительности, может быть, что-то прокомментируешь?
Ну, в теории с драйверами теоретически, конечно, возможно все, а как бы это довольно сложно с точки зрения такой, что как бы драйвер в принципе, может делать в ядре все, что ему вздумается. Он видит все, что происходит в ядре. Естественно, некоторые части скрыты, но это чисто декларативное скрытие. Например, мы просто не публикуем какие-то внутренние функции, они недоступны из заголовка. Тем не менее, как бы существует драйвер, может это сделать. Что это означает? Это означает то, что фактически нужно было сделать виртуальную машину в ядре, или проще поместить 32-разрядное ядро в одну виртуальную машину и 64-разрядное в другую виртуальную машину. Это то, что можно было сделать более-менее безопасно, ну, я имею в виду с точки зрения затрат на разработку. А я как бы не присутствовал, когда планировался изначальный дизайн V64. Но, скажем так, это как гораздо более затратно с точки зрения разработки системы. Ну, и опять же, это не гарантирует, то есть, вполне возможно, это работало, это не гарантирует, опять же, что это все будет замечательно, поскольку в любом случае среда будет другая. В любом случае это будет, даже если это отдельно 32-разрядное ядро, работающее в виртуальной машине, это все равно не вся система. То есть тогда бы драйвера видели свою подсистему. И возникла бы другая проблема, как общаться этим двумя системами, чтобы. То есть с точки зрения пользователей, их не очень интересует, что принтер, например, имеет только 32-разрядные драйвера, и 64-битное приложение тоже должно как-то печатать, соответственно, как-то общаться. Там возникает масса проблем, как либо объявить новый интерфейс, либо делать какой-то очередной вариант танков или еще что-то. То есть наверняка это возможно, это просто гораздо сложнее, чем то, как это сделано сейчас. Другая часть проблемы то, что, например, на Itanium, где это все изначально появилось, то есть сейчас как бы основная 64-битная платформа это AMD64, в том числе AMD64 совместимый процессор интеловский. Но изначально все появилось на Itanium, где все совсем по-другому. Там инструкции 32-битные эмулируются либо в первых Itanium на уровне процессора, либо, но это все равно эмуляция, либо в новых Itanium эмулируется программа. И в случае программной эмуляции все совсем плохо с переносом ядра, потому что эмулятор пишется Intel, и все, что мы от них получаем, это бинарный файл с известным интерфейсом, плюс у нас есть библиотека, которая является как бы обвязкой вокруг этого файла, и для нас это черный ящик. Втащить его в ядро не представляется возможным без того, чтобы Intel переписал его, чтобы он был ядерным кодом. Ну, в общем, как бы это достаточно сложно. И сложно, и не решает всех проблем. Это, наверное, решает часть проблем с драйверами, но это не решает всех проблем. А, опять же, с драйверами ситуация такая, что, в общем, простое ожидание, ну, для обычного конечного пользователя, в принципе, решает проблему. А покупка нового железа, как правило, означает, что драйвер, ну, если это железо достаточно популярно, что драйвера для него будут. А, ну, как бы проблема существует. Самое, что интересно, я с ней не сталкивался. То есть я знаю как бы об этом теоретически, но на тех компьютерах, на которых работал я, включая домашние, у меня проблем с драйверами не было. Ну, как бы это опять же ничего не говорит.
Это консультовская веб-камера.
Нет, я имею, например, я не пользуюсь микрософтовской веб-камерой. Я точно знаю, что проблемы существуют, иначе бы люди не жаловались. Но лично я с ними не сталкивался. Но я как бы не. Это просто единичный пример.
Ну а кстати, вот у тебя действительно и дома, и на работе везде ставишь 64 бита.
Нет, не везде, дома не везде. У меня старый лаптоп, который 64 бита не держит. Новый держит. На новом я, кстати, поимел несколько экранов смерти, пока не поставил все обновления. Но сейчас все работает. То есть, ну, в общем, как любой переход на новую систему, это может принести какие-то дополнительные проблемы. Вопрос только в том, что, скажем, опять же, возьмем абстрактного простого пользователя, он перенесет одну пару проблем, но если проблем достаточно много, то переход не случится. А, ну, в общем, как бы все вроде идет в нужном направлении. Я думаю, что производители железа протянутся так или иначе.
Вот единственный, который вопрос с этим возникает, мне кажется, что процесс перехода с 32 на 64 идет медленнее, чем с 16 на 32, и есть пессимистические ожидания, что он закончится как раз к тому моменту, когда придется уже на 128 переходить.
Очень может быть, что он идет медленнее, просто по той причине, что, возможно, это не та причина. Но мне кажется, что сейчас программное обеспечение, ну, больше в разы, естественно, и программное обеспечение, которое покрывает нужды абстрактного пользователя или для каждого конкретного пользователя. В принципе, существует, написано, и выгод от перехода на новые программное обеспечение может быть не очень далеко. Ну, классический пример. Офис, насколько я знаю, вроде бы планов перехода на 64 бита для офисных приложений не имеет у Microsoft Office. Причина проста. Любой переход означает новые проблемы, фактически. Даже если кто-то будет старый, его все равно нужно будет отправить, потому что наверняка там будут какие-то сложности. А явных преимуществ это не дает, потому что документы, с которыми офис работает, не настолько большие. И подсистема, опять же, 32-битная, работает достаточно хорошо, чтобы запускать без всяких проблем. Кстати, насчет производительности. Ну, на самом деле, падение производительности, оно, конечно, есть, потому что слой дополнительный код выполняется и так далее. Но, в принципе, даже в тестах его сложно заметить. То есть большинство функций, большинство прослоек очень примитивные и простые. То есть там преобразование 32-разрядного числа в 64-разрядное это достаточно простая операция. Учитывая, что ядерный вызов сам по себе занимает то ли 2500 тактов примерно, то ли сколько там. Ну, в общем, это достаточно дорогая операция сама по себе. И дополнительная прослойка не делает это лучше, не улучшает время, но не ухудшает его заметно. Для обычной работы эта разница, можно сказать, не существует. Эту разницу можно заметить в тестах. Ну и дальше вопрос заключается в том, что в некоторых приложениях 32-разрядных они будут работать лучше под нашей 64-битной системе из-за того, что, например, есть опция линкера, которая говорит, что это приложение может использовать адреса выше 2 гигабайт. И на трехбитной системе, чтобы это все работало, нужно параметры загрузки указать, что система будет грузиться с ключом 3G. В случае WAV64 такие приложения получают почти 4 гигабайта памяти, потому что большая часть системы находится выше 4 гигабайт. И, в общем, из-за этого они могут работать быстрее. Также, в общем, она не так однозначна. Ну, в общем, я бы принял как бы самый пессимистичный вариант. 5% производительности мы можем потерять.
На 5% это то, что на глаз действительно заметить вряд ли удастся.
Вот. Ну, соответственно, то есть оно наверняка есть, наверняка можно написать тест, который покажет ее. Ну, реально большая проблема это то, что Vista сама по себе очень большая. И это больше влияет на то, чем все остальное вместе взято.
Ну, то есть, вот, если сравнивать с тем, что происходило, я уж не помню, сколько лет назад, при переходе с 16 на 32 бита, то, что происходит сейчас, с переходом с 32 на 64, это не повторение того же самого процесса, все совсем по-другому. То есть, 32-битное приложение, по твоим прогнозам, еще долго будут жить.
Это спорное утверждение. Нет, они будут жить долго без вариантов. Это понятно. Но дело в том, что, например, до сих пор некоторые приложения используют 16-битные инсталляторы. Некоторые приложения, которые нужно 32-разрядное приложение, которое нужно установить в 32-разрядной системе, они используют 16-битный инсталлятор.
А 16-бит и 64-разрядный Windows не поддерживается в принципе?
Не поддерживается. Соответственно, специально для этих случаев просто инсталлятор это как бы вопиющий такой случай, очень широко распространен. Специально для них есть выделенный набор инсталляторов, которые обнаруживается, изменяется 32-битная версия, которая вместе с системой. То есть они как бы незаметно начинают работать. Вот. Но это как бы была одна из вещей, которую нужно было сделать, иначе нормальное приложение просто не может запуститься. И, в общем, как бы это, учитывая, что сейчас как бы найти 16-битное приложение, в общем, достаточно сложно. Мне как-то мне нужно было воспроизвести какой-то баг, и я искал по интернету и нашел. Просто любой нужен приложение. Ну, как бы проблема существует. То есть мы уже вроде как перешли давно, но они еще используются. Та же самая ситуация будет с 32-битными приложениями продолжаться как минимум столько же. То есть 32-битные инсталляторы живут и здравствуют, что 64-битные приложения устанавливаются в основном с 32-битными инсталляторами. По той простой причине, что 64-битных инсталляторов не то чтобы их нет, но 32-битный удобнее тем, что он работает везде. А 64-битный работает только на 64-битной системе. И неудобно. В общем, ситуация сохранится. И сохранится не год, не два, наверное, не десяток лет. Наверное,
а вот что бы ты посоветовал делать пользователям сейчас? Вот у меня ноутбук, который 64 бита поддерживает. С железом проблем не будет, и софт я использую только в основном, на 100% майкрософтовский. Переходить на 64 бита или оставаться на 32? Сейчас я пока на 32.
На самом деле, если проблем с железом нет, то я не вижу никаких оснований оставаться. Угу. Ну, единственное, как бы требование разумное такое, что памяти должно быть побольше.
Ну, 4 гигабайта.
4 гигабайта – это когда уже переход становится едва ли не обязательным.
Ну, потому что, да, сейчас у меня компьютер, естественным образом, видит только 3.
Да. Ну, как бы, в общем, у меня совпал, в принципе, переход на Vista и переход на 64 бита. То есть я пришел сюда в команду и, в общем, начал работать. И поэтому Vista у меня 32-битная, я знаю чисто теоретически, что она существует, я как бы и не пользуюсь, по большому счету. Вот. Ну, и проблем вроде как бы не имею, в том числе в нормальной работе. Ну, соответственно, как бы здесь, если просто перечислить проблемы, если нет проблем с драйверами, если памяти достаточно, то причин оставаться, пожалуй, нет. Возможно, есть еще одна сложность, может быть, что старые игры могут не идти на подвал. Причина, в общем, как бы банальна, потому что заключается в том, что игры с точки зрения правильности хода они страдают по сравнению с обычными приложениями, потому что цикл жизни игры гораздо короче, соответственно. А проблем совместимости с играми гораздо больше. И тестируются, опять же, исправляются только самые популярные игры. Ну и опять же, стараются. Вот, у нас есть инфраструктура, которая позволяет применять заплатки программ. То есть мы можем определить, что приложение, это приложение, вот то самое, мы к нему можем применить заплатку. Сложность с заплатками заключается в том, что у нас просто нет столько людей, чтобы написать заплатки для всего, что существует. Ну, это бессмысленно.
Ну, а чтобы оценить просто порядок, сколько там сейчас приложений, под которые приходится подстраиваться? Порядок. Десятки, сотни, тысячи.
Я не могу сказать в приложении.
Ну, в заплатках.
Значит, в базе хранится... Ну, там явно тысячи. Там как бы сложная система опознания приложений, но в базе хранятся то ли десятки тысяч, то ли тысячи, как обозвать, скажем, отдельных кусочков, которые вот применяются в приложении. Достаточно большое количество. Но, опять же, я где-то сравнивал, эта же самая база, она существует давно, и функциональность существует давно. XP и размер этой базы в XP, то есть базы, которая просто перечисляет приложения и информацию, которая нужна, чтобы идентифицировать их. И эта же база в XP отличается почти в 2 раза размером. Mm-hmm. То есть это количество приложений, которые мы должны были так или иначе исправить. Это не означает, что все эти приложения плохие, они делают ужасные вещи. Скажем, битый UAC, который User Account Control, который показывает множество подтверждений. Это была одна из причин, почему так много приложений нужно было исправить. Приложения, нельзя сказать, что они делали совсем неправильную вещь, но поменялась модель, и запуск приложений, подразумевает, что они будут запускать только под администратором, сразу автоматически поломались. Это такая большая проблема. В общем, проблема с заплатками заключается в том, что в каждую заплатку нужно, во-первых, в приложении нужно найти проблему, нужно проблему найти способ ее решения. То есть, самый примитивный вариант, это когда приложение проверяет версию системы и говорит, что я знаю вот эту версию, вот эту, а на новой версии я работать отказываюсь. Но это очень примитивно и просто. У нас есть чем, который просто говорит, заплатка, который просто говорит, что я на самом деле, допустим, XP такого-то сервис-пака. И, значит, программа начинает работать, она не видит никаких проблем. Но это самый простой вариант. В сложных вариантах там, может быть, масса нюансов аккумулируется, старое поведение функций, все что угодно. Это все требует много времени, в том числе времени разработчиков, тестеров, чтобы это тестировать, проверить, что это работает и так далее. То есть это работает. Такие заплатки могут применяться только к самым популярным приложениям. И популярность начинается от миллионов пользователей. И это пример. Это такая грубая оценка. При этом стараются исправлять проблемы, которые выглядят общими. То есть не только это конкретное приложение может страдать от этого, а это настоящий там паттерн поведения для многих приложений. И в этом случае шансов, что такая заплатка будет применяться, будет больше. Тогда следующее приложение просто проверяется на этот паттерн, и если он существует, то автоматически. Автоматически оно, конечно, применяется, но тогда его обнаружить проблему гораздо легче и исправить. То есть, соответственно, это опять же призыв к тому, что программисты делайте все правильно.
Я заметил, у тебя несколько последних постов в блоге было посвящено тому, что можно в DLLMAIN делать или чего нельзя в DLLMAIN.
Так уже. То есть это как бы известная проблема, об этом твердят на всех углах, и, соответственно, я наткнулся на очередной пример такой проблемы, что это один из примеров, когда проблема хорошо известна, описана, причины ее известны, мы никак не можем ее исправить, и программисты тоже не хотят исправлять. На самом деле, они не то, что не хотят сознательно, или они там злые, или что-то, нет. под одну. На самом деле просто обычно все проблемы решаются, проверяются тестированием. А тестирование, в общем, в этих условиях работает на этой версии системы, ну, замечательно. Соответственно, предполагается, что оно и дальше будет работать. А, и, ну, естественно, код не проверяется на формальную правильность. Никто не проверяет код на формальную правильность, к сожалению. А, ну, я имею в виду вообще во всей индустрии. Кроме, может быть, NASA и Boeing. Очень специфических проектов. А вот. Ну и, соответственно, как бы это был крик души.
Понятно. Ну, надеемся, что он был услышан, как и твое воззвание к разработчикам не пользоваться недокументированными возможностями. Спасибо большое за рассказ.
Пожалуйста.
Пойду переставлять Windows на 64 бита.
Я надеюсь, я не буду бить за это.